Говорит Радио Свобода. В эфире специальная программа «Год 2008. Лучшие истории Запада и Востока». У микрофона Александр Гостев. В историях Запада и Востока, которые обычно звучат в конце информационных программ «Радио Свобода», мы стараемся рассказывать о самых интересных общественных социокультурных событиях, как правило, не связанных напрямую с политикой и экономикой, затрагивающих повседневную жизнь большинства населения той или иной страны. Это бывают истории о малоизвестных легендах и о доказанных фактах, об отдельных персоналиях и о больших семьях, о профессиях, движениях и увлечениях, о книгах и фильмах, улицах, зданиях, реках и парках, о том, как люди учат детей, ходят в церковь, играют в игры, где и какие делают покупки и как отдыхают, и, разумеется, что, как, когда и где они едят и пьют. В Новый год мы логично решили вспомнить о самых интересных кулинарно-питейно-застольных историях 2008 года. Эту программу можно считать своеобразным страноведческим меню а-ля карт к вашему праздничному столу. Итак, начнем, как водится, с закуски, за которой отправимся в Испанию. Осенью 2008 года в испанском городе Вальядолид состоялся ежегодный национальный конкурс традиционной испанской закуски к вину или пиву – тапас. Речь идет о тарелочке в форме крышки с какой-либо закуской, которую в каждом испанском баре или ресторане кладут посетителю сверху на бокал вина или пива. Собственно, слово «тапас» и переводится с испанского как «крышки». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Чаще всего тапас – это маслины, картофель под острым томатным соусом, креветочный салат, сыр, острая колбаса с чесноком, вяленая ветчина, сардинки, анчоусы и так далее. Очень многие в качестве тапаса предпочитают так называемый русский салат, то есть салат оливье на базе картофеля под майонезом или вареные в томатной пасте свиные потроха или картофельный омлет. Разумеется, на конкурсы представляются более сложные тапас – мясные и рыбные закуски под всевозможными соусами. К примеру, на региональном конкурсе в городе Теруэль в сентябре первое место занял тапас из вяленой ветчины под соусом из дыни с солеными взбитыми сливками. О тапасе, получившем в Теруэле вторую премию, рассказала Исабель Мартинес, член жюри конкурса. Это закуска традиционная. В ней анчоусы, оливки, желе из вермута. А премию мы дали ей за оригинальный дизайн. Победителем регионального конкурса в Логроньо на севере Испании оказался ресторан местного казино. О своем произведении рассказывает шеф-повар ресторана Игнасио Монтес. Сначала немного оливкового масла, затем карпаччо из креветок, паштет и снова карпаччо, винный соус и украшение, съедобная ромашка. В испанских барах тапас к заказанным напиткам предлагается посетителям по традиции бесплатно, ведь у любителей выпить с давних времен постоянно не хватает денег на закуску. Кстати, традиция тапас имеет давнюю историю. По одной легенде, появилась она еще в XIII веке после издания королевского указа, согласно которому испанцам запрещалось пить в общественных местах, то есть в тавернах, не закусывая. Указ издал король Альфонсо Мудрый, утверждает, что свое прозвище он получил именно за это нововведение. Требование подавать закуски тапасы бесплатно исходило также от монарха. В разных провинциях Испании тапасы предлагают к самому разному вину. К примеру, в стране басков пьют молодое красное вино Чаколи, в Каталонии – Пенедес, в Ла-Манчи – Вальдепеньес, в Логроньо – Риоху, а в Астурии вообще яблочный сидр. Возвращаясь к национальному конкурсу в Вальядолиде, отмечу, что его победителем стал Пабло Викари. Он работает поваром в ресторане «Алоня Берри» в Сан-Себастьяне. Приготовленная им закуска называется «Морская горка». Она состоит из маринованных баклажанов, кабачков, перца, рыбы и обжаренного до хруста лука-порея. Вот что сказал сам Пабло Викари.
Секретов у нас особых нет. Сварили овощи, добавили к ним рыбу и вложили во все это немного нашего умения и труда.
Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Разумеется, все эти перечисленные закуски невозможно представить без глотка хорошего вина или пива. За вином, следуя правилам рубрики «Истории Запада и Востока», стараться удивлять и развенчивать стереотипы, отправимся в Нидерланды. В Голландии расцветает новое сельскохозяйственное производство – виноделие. Фермеры на востоке страны рискнули взяться за производство вина в самом начале нового века, благодаря появлению новых устойчивых к северному климату сортов винограда. На одном из таких виноградников в 2008 году побывала и продегустировала голландское вино корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко.
Какие образы навевает вам слово «вино»? Солнечную Италию и прочие клише. Террасу во французской деревеньке, несколько сортов сыра на деревянной дощечке. С сыром вы угадали, правда, он у нас голландский. Равно как и вино, не только вобравшее в себя драгоценные солнечные лучи, но и закаленное на местном шквальном ветру и под снегом. Рассказывает Фрейк Верхувен, владелец Вайнхуве де Колонис, экологичной винодельческой фермы в деревне Хрусбейк, недалеко от Наймейхена, в провинции Хелдерланд. В 2001 году я решил как-то задействовать участок земли, который купил рядом с домом. Моя карьера в местном университете, где я тренировал студенческие команды по гребле и теннису, подходила к концу. Однако я еще не так стар, дети были еще совсем маленькие, вот я и хотел построить на этом месте одну большую игровую площадку, пока не встретил одного своего бывшего студента, который занимался виноделием. Он сказал: «Да у вас же тут идеальное место для виноградника. Солнечная сторона, хорошая почва, полностью готовая к посадке земля. Нам с женой понадобился всего час, чтобы решить, что вместо игровой площадки быть винограднику». Тогда мы позвали всех своих знакомых, человек 40, вместе посадили 2000 саженцев и стали ждать, что из этого получится. Лоза прижилась хорошо. Уже через год, в 2002, мы приняли участие в международном конкурсе для фермеров-виноделов и получили бронзовую медаль. Международным, значит, голландское вино победило участников из Италии и Франции. Фрейк Верхувен говорит, что между количеством и качеством выбирает последнее. Мог бы производить 6-7 тысяч литров с гектара, однако предпочитает производить в два раза меньше. Уже включившись в виноделие, я узнал, что новые сорта винограда появляются постоянно. В этом-то и заключается секрет столь бурного развития виноделия в нашей местности. В Южном Лимбурге виноград выращивали уже давно, но все старых сортов, например, Пино Гри или Пино Нуар. Каберне Совиньон в Голландии вообще не приживается. Новые же сорта выводят в основном в Германии и Швейцарии. Швейцарец из Базеля Валентайн Блатнер вывел несколько неприхотливых в уходе сортов, которые отлично себя чувствуют в наших северных широтах. Более того, 2 года назад мы получили от господина Блатнера 600 генетически уникальных саженцев, и теперь надеемся вывести еще более устойчивый к нидерландскому климату сорт. Морозоустойчивые сорта винограда – результат целого века работы по сложному скрещиванию с американскими сортами. Из самых успешных – регент из немецкого Зибельдингена, из которого получается терпкое красное вино с высоким содержанием танинов, по вкусу близкое к винам юга Франции. Или, например, ронда, также немецкий сорт, на подходе и суперновые, устойчивые к холоду сорта Хелиос, Каберне Корти и Валентайн Блатнер 26.5, которому еще и название не придумали. Разрешите прокомментировать экземпляр, который вы только что дегустировали. Это молодой белый каберне, наш первый урожай. Этот сорт мы высадили 2 года назад. Называется он Валентайн Бладнер 26.1. Он еще такой новый, что ни у кого не высажено этого сорта больше, чем у нас на ферме. 3000 кустов. Пока у меня всего 500 бутылок. Ну, что вы распробовали? Мы его немного подсластили. У него яблочно-цитрусовое послевкусие. Хороший аперитив, кричит один из моих соучастников по дегустации.
Вкуснейшее,
свежайшее молодое вино. Голландские виноделы не используют неорганических удобрений. Экологичность местного молодого производства подчеркивает губернатор муниципалитета Хрусбейк Херт Прик. Мы понимаем, что винопроизводство в наших краях никогда не будет массовым и никогда не будет приносить сверхдоходов. Мы трезво оцениваем наши шансы и осознаем, что пока во Франции наблюдается колоссальное перепроизводство вина, и вино даже приходится уничтожать, чтобы хоть как-то держать цену на должном уровне, вряд ли эффективно производить сотни тысяч литров в Голландии. Однако для небольшого количества качественного вина органического происхождения ниша на рынке без сомнения есть. Хрусбейк стремительно превращается в центр нидерландского виноделия. С этими словами господин губернатор сел на велосипед и уехал в город. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
И в продолжение застольного разговора. В конце осени 2008 года в Европе, в том числе и в Нидерландах, как всегда, отпраздновали созревание молодого вина. Виноградная лоза любит умеренное тепло, солнце и богатые минералами почвы. Всего этого в избытке в Израиле. Именно поэтому израильским виноделам по времени всегда удается немного опередить своих европейских коллег из Франции, Италии или Испании. У микрофона корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В Израиле созревание молодого вина начинается уже в сентябре. Сбор урожая длится от 6 до 7 недель, примерно полтора месяца. Затем начинается стадия созревания, которая длится около 14 дней. Рассказывает известный израильский винодел Эли Бензакен. Культура виноделия Израиля, уходящая корнями в добиблейские времена, понесла значительный урон в эпоху владычества ислама в регионе. Виноделие в Израиле было искоренено в VII веке нашей эры во время нашествия арабских племен и начало возрождаться только в середине XIX века. В период упадка Оттаманской империи, которой тогда принадлежали земли современного Израиля, вино в Святой Земле вновь стали изготовлять кустарным способом. В этом регионе вино делали в библейские времена и даже раньше. Известны винные подвалы, принадлежавшие храму Давида в Иерусалиме. Откровенно говоря, мы не знаем, что за вино пили в то время. Это, однако, доказывает определенно, что в регионе издревле вино производили. Виноделие стало возрождаться в XIX веке, однако барон Ротшильд тогда, наверное, предположить не мог, насколько эта отрасль будет развита в наши дни, говорит Бензакен. Интересно, что вино исторически являлось важнейшей частью еврейской культуры, быта и даже храмовой службы. Вино входило в состав ритуальных жертвоприношений. Кошерное вино сегодня непременный атрибут многих еврейских праздников. Субботняя трапеза религиозного иудея практически невозможна без вина на столе. Во время праздника Песах каждый участник традиционной трапезы, следуя древнему ритуалу, должен выпить как минимум 4 бокала вина. По библейскому преданию, праотец Ной был также виноделом. По словам знатоков Торы в Ветхом Завете, вино – второе наиболее часто встречающееся слово после слова «Бог». Сегодня Израиль производит как ритуальные, сладкие, так и простые столовые, а также изысканные сухие красные и белые вина. Многие из них также получают статус кошерных, что благотворно влияет на их продажу за границу. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода, в эфире специальная программа «Год 2008. Лучшие истории Запада и Востока». У микрофона Александр Гостев. После того, как жажда слегка утолена, перейдем к более плотным кушаньям, за которыми отправимся в Германию. Здесь в 2008 году состоялся конкурс на лучшую вареную колбасу. Победу одержало произведение колбасного искусства из небольшого города Хаттинген. Лучшую немецкую вареную колбасу попробовал в Хаттингене и корреспондент Радио Свободы в Германии Александр Хавронин.
Мясная лавка «Мюллер» сегодня – одна из самых главных достопримечательностей небольшого городка Хаттинген, расположенного в земле Северной Рейн-Вестфалии. При входе в торговый зал посетителя сразу же окутывает ароматный запах копченостей. Здесь продаются около 200 наименований мясной продукции. Сырая свинина, говядина, баранина и конина, вареные и копченые колбасы, салаты и ветчина. Наибольшим успехом у покупателей пользуется вареная колбаса, или, как ее еще называют, лионская, по вкусу напоминающая родную докторскую, но только хорошего качества. Рецепт этой колбасы был изобретен во французском городе Лион. Для ее изготовления берутся свиное мясо и жир, а также специи. Лионская колбаса называется во Франции и Швейцарии, в Германии – вареной или мясной. Именно среди колбас этого сорта был проведен общенемецкий конкурс в Эссене. И именно владельцу мясной лавки Мюллер Михаэлю Мюллеру организаторы конкурса вручили кубок за лучшую в Германии вареную колбасу. Вот что говорит сам Михаэль Мюллер в интервью «Радио Свобода». Конкурс был организован Союзом мясников Германии. В нем участвовали более 300 фирм. Вареная колбаса в Германии имеет свои определенные стандарты. Она тем лучше, чем меньше в ней дырочек или пор. И, разумеется, вкус тоже очень важен. Важно также качество мяса, специй, термообработки, процент жира в колбасе. Стоит она у нас в лавке, я бы не сказал, что это дорого, 6 евро 60 центов за килограмм. Наше производство находится прямо здесь, в мясной лавке. Это нормально для Германии. Кроме того, у нас есть еще два вагончика. Когда праздник, мы выезжаем и продаем колбасу на улицах города. По данным официальной статистики, в среднем немцы съедают в год около 90 килограммов мяса. Из них 55 килограммов приходится на свинину. Александр Хавронин для Радио Свобода, Хаттинген.
Утолив первоначальный голод, перейдем ненадолго к кулинарной теории. Процесс принятия пищи был и остается одним из главных социальных ритуалов. Несмотря на глобализацию, отношение к еде и особенности питания жителей разных стран по-прежнему сильно разнятся, даже в странах Европы и США, у которых немало общего. К такому выводу пришли Клод Фишлер и Эстель Массон, французские социологи, в 2008 году выпустившие книгу под названием «Как едят французы, американцы и другие европейцы», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Книга французских социологов – это результат масштабного исследования, проводившегося в течение нескольких лет, говорит один из авторов Клод Фишлер.
Расхожее мнение, что французы и американцы питаются по-разному, существует давно. Мы хотели четко установить, в чем же разница. Наше любопытство обосновано и весьма серьезными вопросами здравоохранения. Как известно, избыточный вес является одной из главных проблем здоровья американцев. Тогда как французы – народ довольно стройный. Конечно, существует негативная динамика. Число людей, страдающих ожирением, растет как во Франции, так и во всей Европе. Однако на сегодня среди развитых стран французы по стройности фигур занимают второе место после Японии. Исходя из этого, мы решили посмотреть, как ритуалы принятия пищи по обе стороны Атлантики сказываются на весе. При этом мы не пытались вычислить, что именно едят жители разных стран. Это фактически невозможно. Мы сосредоточили наше внимание на том, как они едят.
Первое, что бросается в глаза, французы в большинстве своем едят в строго определенные часы и проводят куда больше времени за столом, чем американцы и англичане. Такая негибкость часто раздражает приезжих, жалующихся, что во Франции после 2 часов дня фактически невозможно найти ресторан с открытой кухней. Французов, в свою очередь, шокирует то, как быстро едят американцы, на ходу занимаясь другими делами и не придавая процессу принятия пищи той важности, которую он заслуживает. Клод Фишлер.
Книга открывается словами Поля Марана, французского писателя и дипломата, работавшего в Нью-Йорке в 30-е годы. «Американские блюда выглядят вполне аппетитно», — пишет он, «но едят американцы стоя, не снимая верхней одежды, торопливо и не общаясь друг с другом». По словам Марана, это похоже на хлев. 20 лет спустя один американец, исследуя французские обычаи, восклицает в удивлении: «Ох уж эти французы! Каждый день они должны питаться в одно и то же время, как в зоопарке, где вывешены часы кормления животных, на которых приходят посмотреть дети. Это фольклор». А вот цифры. Каждый день в половину первого обедают около 55% французов. Ни в Великобритании, ни в США, ни в какой момент суток нет такой концентрации людей, едящих одновременно. Помимо пресловутой организованности, это означает, что французы намного чаще обедают в компании, а не в одиночку. Согласно моей гипотезе, питание в строго определенные часы и в приятной дружественной обстановке позитивно сказывается на здоровье.
Само слово «поесть» по-разному понимается американцами и французами. Весьма красноречива фраза одной опрошенной француженки, заявившей, что однажды днем у нее не было времени поесть, поэтому ей пришлось сбегать в булочную и что-то там купить. Конечно, и во Франции широко распространены фастфуды, рестораны быстрого питания. Но французы, в отличие от американцев, не едят в них весь день напролет, а приходят в определенные часы обеда или ужина. Существенна также и разница в порциях, говорит Клод Фишлер.
Мы много сравнивали порции и всякий раз приходили к одному и тому же выводу. В США не только порции, но и тарелки, и приборы повсюду значительно больше. Особенно меня поразило сравнение двух китайских ресторанов, одного в Филадельфии и другого в Париже. В филадельфийском объем содержимого тарелки был больше на 70%. Разумеется, это сказывается на привычках потребителей. Когда вы привыкли к большим порциям, вы уже не удовольствуетесь меньше.
Примечательно, что американцы при этом относятся к пище очень внимательно, регулярно высчитывая, сколько калорий, жиров и так далее они потребляют. Почему же ожирение стало американской национальной проблемой? Эстель Масон. Да, американцы повально увлечены диетами. Во Франции вегетарианцев и других ограничивающих себя в еде людей намного меньше. У нас, если хотите, куда более раскрепощенное и гастрономическое отношение к еде. Даже лексикон у нас разный. Американцы говорят о питании и продуктах, мы о еде и о блюдах. Процесс принятия пищи – это для нас приятный, ожидаемый момент. И, может, это позитивное отношение и предохраняет нас от нездорового питания. С этим полностью согласен Клод Фишлер.
Все наши опросы показывают, что американцы считают питание актом сознательным и рациональным. Человек выбирает свою пищу и несет ответственность за свой выбор. С питанием у многих американцев связан настоящий комплекс вины. Во Франции же есть в определенные часы, в кругу близких, это старая традиция. И люди не слишком задумываются о том, что и сколько калорий и жиров им придется поглотить. Мне жаль, что сейчас подход к еде становится все более продуманным, фактически медицинским. По-моему, ритуал принятия пищи должен оставаться моментом радости, общения и наслаждения.
Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете специальную программу «Год 2008. Лучшие истории Запада и Востока». У микрофона Александр Гостев. После краткой сводки новостей мы продолжим разговор о самых интересных кулинарно-питейно-застольных историях 2008 года. Поскольку в эфире, как я уже говорил, своеобразное страновеческое меню а-ля карт к вашему праздничному столу, то после закусок, аперитивов и теории мы перейдем к основным горячим блюдам на Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. «Газпром» называет позицию «Нафтогаза Украины» о конфискации поступающего из России газа с 1 января и отказ гарантировать его транзит в Европу шантажом. Вчера вечером Украина заявила о погашении $1,5 миллиарда долга за поставки российского газа в ноябре и декабре. Москва требует выплаты всей задолженности, которая, по оценкам «Газпрома», составляет более $2 миллиардов. Во Владикавказе убит бывший мэр города Казбек Пагиев. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в среду утром в автомобиле. Пагиев был мэром Владикавказа до 2007 года. Неделю назад он ушел с поста вице-премьера правительства Северной Осетии. Уполномоченный по правам человека в Чечне получил заявление жителя Грозного с обвинениями в причастности бывшего полковника Юрия Буданова к убийству его родственников. Буданов был осужден в 2003 году за убийство чеченской девушки на 10 лет и лишен всех званий и наград. 24 декабря 2008 года его освободили условно-досрочно. Израиль назвал нереалистичными предложения установить 48-часовое перемирие в секторе Газа, поскольку нет гарантии прекращения обстрелов Израиля палестинскими боевиками. С предложением объявить такое перемирие для организации срочных гуманитарных поставок выступила Франция. Вместе с тем руководство Израиля продолжает рассматривать вопрос о перемирии. Европейский Союз предупредил азербайджанские власти, что вступающий с 1 января в силу запрет на вещание иностранных радиостанций в Азербайджане может негативно сказаться на отношениях между ЕС и Баку. Запрет коснется трансляции BBC, «Голоса Америки» и азербайджанской службы «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Мы продолжаем специальную программу «Год 2008. Лучшие истории Запада и Востока». Как я и обещал, в течение этого часа наши слушатели получат к своему праздничному столу страноведческое меню а-ля карт, составленное из лучших историй Запада и Востока на кулинарно-питейные темы, прозвучавших в 2008 году на волнах Радио Свобода. Еще немного теории, причем сейчас речь пойдет о стране, пищевые традиции которой, скорее, всегда сами являлись пищей, для многочисленных анекдотов. В средних школах Великобритании в 2008 году было введено обязательное преподавание кулинарии. Британские школьники в возрасте от 11 до 14 лет начали учиться готовить, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Исследования, проведенные в британских средних школах, выявили фантастическое кулинарное невежество. Многие школьники не только не могли приготовить элементарное блюдо, но нередко даже затруднялись в определении овощей. Во многих европейских странах, особенно во Франции, английская национальная кухня издавна стала объектом едкой иронии. Да и многие англичане убеждены, что в их стране существует не столько кухня, сколько просто еда. Выступивший в парламенте министр образования Эд Боллс объявил, что правительство намерено покончить с кулинарным невежеством англичан и вводит обязательные уроки кулинарии в средних школах. «Приучив детей к здоровой и полезной пище и научив их готовить, — заявил министр, — мы убиваем сразу трех зайцев. Улучшаем здоровье населения, предотвращаем идущее быстрыми темпами ожирение детей и молодежи и повышаем кулинарную культуру населения». Английские социологи и врачи давно бьют тревогу. Если не принять срочных мер, предупреждают они, то уже в следующем десятилетии миллион английских детей станут жертвами ожирения. Правительство выделило необходимые бюджетные средства на закупку кулинарного технологического оборудования для школ и на подготовку преподавателей кулинарии. Предполагается, что родители будут оплачивать используемые в классах продукты питания или будут снабжать ими детей. Для бедных семей правительство предусмотрело специальную дотацию на покупку учебных продуктов питания в размере 2,5 миллиона фунтов в год. Правительственному плану оздоровления подрастающего поколения и кулинарного просвещения населения подключилась популярная неправительственная организация под названием «Let's Get Cooking», что можно перевести как «Давайте готовить». После получения грантов 20 миллионов фунтов от национальной лотереи, эта организация объявила о пятилетней программе по созданию 5000 кулинарных клубов по всей Великобритании. К концу кулинарной пятилетки, считают ее организаторы, учебной кулинарной программой в клубах будут охвачены более 1 100 000 детей и взрослых. О стратегии обучения английских детей и их родителей кулинарному искусству Радио Свобода рассказала заместитель главы организации Let's Get Cooking Уэнди Картер.
Целое поколение детей и их родителей не умеют готовить. Как правило, они предпочитают или полуфабрикаты, или готовые блюда, которые нужно лишь разогреть. Так что задача состоит в том, чтобы научить готовить детей, их родителей и других членов семьи, отучить их от фастфуда и привить привычку к здоровой диете. Это предохранит их от ожирения, которое остается огромной проблемой в Англии.
Стремитесь ли вы, обучая детей и их родителей готовить, сформировать новую английскую кухню?
Да, конечно. Если люди избавятся от полуфабрикатов и начнут использовать при приготовлении пищи больше разного рода ингредиентов, появится и новая кухня. Но наша первоочередная задача – научить детей и взрослых готовить простые блюда, используя свежие и полезные продукты. И как следствие, это неизбежно приведет к изменению всего их образа жизни. Так что в конечном счете, обучая детей и их родителей готовить, мы стремимся помочь реализации государственной программы оздоровления населения.
Предусмотрена ли плата за обучение в кулинарных клубах?
Нет, мы открываем клубы по всей стране и не взимаем плату за обучение. Предполагается, что первые 5 лет мы откроем 5000 кулинарных клубов. Мы получили от национальной лотереи более 20 миллионов фунтов. Так что у нас есть возможность субсидировать преподавание и приобретение клубами технологического оборудования и продуктов.
Говорила заместитель главы организации «Давайте готовить» Уэнди Картер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжим разговор о традициях, кулинарной теории и национальных блюдах. Как показало исследование, проведенное в 2008 году в Польше, жители страны остаются верны своей национальной кухне. Несмотря на активную популяризацию и массовую рекламу японских, итальянских, французских блюд, жители страны над Вислой так к ним и не привыкли и до сих пор выбирают то, что ели их предки. А что же именно они любят? У микрофона корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Многим казалось, что в 21 веке, вступив в Европейский Союз, получая со всех сторон информацию о здоровом и разнообразном питании, о различных продуктах, о которых раньше никто и не слышал, жители Польши начнут отказываться от свиных рулек, тушеной капусты и супа из рубца и перейдут на салаты из водорослей с авокадо, феттучини и сашими. Однако новейшие исследования кулинарных предпочтений поляков показали неожиданный результат. Оказалось, что новомодное буррито, кебабы или равиоли даже близко не могут сравниться по популярности с традиционными польскими блюдами. Пироги, то есть разновидность пельменей с мясом, грибами, капустой и сыром, схабовы, отбивная котлета, бигас, тушеная капуста с грибами и мясом, куриный бульон и яичница – эти блюда любят и регулярно едят от 93 до 95% поляков. Историк кулинарии Марек Круль считает, что здесь нет ничего удивительного. Специалисты давно говорили, что после многих лет отсутствия в социалистической Польше свободного доступа не только к заграничным блюдам, но и к собственным, при пустых полках продовольственных магазинов, поляки сначала пройдут период увлеченной дегустации всего иностранного, затем вернутся к традиционным блюдам. О пряниках, казалось, все забыли, а теперь, пожалуйста, быстрыми темпами к пряникам возвращаемся. Ничего удивительного, ведь когда-то это был продукт, которым славилась Польша. Тесто для пряников делали из подогретого меда, размешанного с пивом и подогретой же муки. Были так называемые морковные пряники, которые делались прежде всего во время всевозможных войн, когда не было ряда продуктов. Использовали морковку. И вот сейчас одна из варшавских кондитерских вернулась к выпечке именно таких пряников с легким морковным вкусом.
Легким оттенью морковки.
То, что поляки все более охотно едят традиционное блюдо, заметно и на улицах городов. Рестораны, польская кухня, крестьянская еда и особенно польские домашние пироги появляются как грибы после дождя. В одной только Варшаве за последние 2 года их открылось несколько десятков. Если раньше с доставкой на дом работали в основном фастфуды, то теперь свободно можно заказать себе на дом практически любые блюда польской национальной кухни. Яцек Гасовский, активист польского отделения инициативы Slow Food, считает, что эта тенденция будет удерживаться и дальше. Проблема в том, что многие, например, молодежь, знакомы с национальной кухней только на уровне семьи. Для них борщ – это борщ исключительно бабушки или мамы, которые идти пробовать, например, с группой друзей в какое-то заведение, как-то странно просто. Да и зачем, если эти блюда всегда есть, по крайней мере, на семейных праздниках. Но попробовав однажды, убедившись, что и пироги, и бигас могут быть вкусным, модным, даже если хотите блюдом, также и в ресторане, тогда почему нет? Но если кто-то, например, не пробовал настоящего польского хлеба никогда, то и тот, который в супермаркете, будет казаться ему нормальным. Полки польских супермаркетов заполнены продуктами итальянской, мексиканской или французской кухни. Домохозяйки, однако, охотнее выбирают свои традиционные, хотя, возможно, и сделанные за границей. Исследования кулинарных пристрастий жителей Польши свидетельствуют, например, что лишь 9% поляков интересуются японскими суши, только 15% используют популярные греческие соусы, а вообще же только каждый десятый опрошенный в последние годы ввел в свой рацион какое-то новое блюдо. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
О национальных традициях в еде чаще всего вспоминают в канун Нового года и Рождества. А вот в скандинавских странах зимние праздники – это еще и время, когда готовят и едят весьма специфичное рыбное блюдо – лютефиск. О его вкусе, а главное – запахе, ходят легенды. Оно давно стало предметом неисчислимых шуток и анекдотов. Почему так сложилось, бесстрашно выяснял на собственном опыте корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Традиционную скандинавскую кухню трудно упрекнуть в излишней контрастности. Как правило, вкус северян тяготеет к гастрономии неярких тонов. Однако среди местных кулинарных шедевров выделяются блюда, вгоняющие в ступор туристов, да и просто неподготовленных людей. Зовется это блюдо лютефиск, что означает «рыба в щелочи». И это отнюдь не игра слов, перевод следует воспринимать буквально. При этом не лишним будет напомнить, что щелочь – это такая субстанция, которая, к примеру, прочищает засорившиеся трубы, выжигает сорняки и производит другие, не менее убедительные по силе воздействия, манипуляции. А вот как этот процесс выглядит в применении гастрономической практики, расскажет норвежский шеф-повар Фредерик Райне. Лютефиск – широко распространенное блюдо в Норвегии, и едят его, как правило, на Рождество. Это треска, вымоченная в щелочи. В старину рыбу обрабатывали березовой золой, а сейчас чаще применяют каустическую соду. Треска лежит в щелочном растворе трое суток, после чего становится мягкой и нежной. Потом ее на пару дней опускают в проточную воду, а затем готовый продукт варят, либо запекают в духовке. Короче говоря, гениальное в своей простоте блюдо. Кто первым додумался обрабатывать рыбу столь экстремальным способом, вряд ли теперь можно сказать с уверенностью. Одна из расхожих легенд гласит о судне викингов, плывшем с грузом вяленой рыбы. В корабль ударила молния и сожгла его дотла. Однако сам груз не погиб. Рыба долгое время пролежала в древесной золе, которую непрестанно мочили дожди, запустившие щелочную реакцию. Через некоторое время рыбу эту рискнули съесть, предварительно прополоскав, чтобы вымыть остатки щелочи. Так и появилось на свет новое скандинавское блюдо. Это предание, а первое достоверное упоминание о лютефиске встречается в работе шведского ученого-дипломата архиепископа Олафа Магнуса, датируемой 1555 годом. Любознательный швед подробно описывал процесс заготовки этого продукта. В средние века блюдо это, несмотря на свою относительную простоту, было весьма в чести и ценилось даже монархами, а подавали лютефиск к столу, поливая соленым маслом. Один из классических рецептов лютефиска следующий. Прогреть духовку до 200 градусов, уложить куски рыбы на поддон кожей вниз и хорошо обсыпать морской солью тонкого помола. После этого закрыть рыбу алюминиевой фольгой и продержать в духовке около 40 минут. Готовую рыбу сервируют гороховым пюре, кусочками бекона и отварным миндальным картофелем. Блюдо посыпается молотым черным перцем и подается с горчицей и сыром из козьего молока. Традиционно к лютефиску подают сильно охлажденное пиво и норвежскую 40-градусную водку Аквавит. Говорит Фредерик Райне. Два важных параметра, по которым это блюдо сильно отличается от того, что привычно для скандинавской кухни. У человека неподготовленного лютефиск вызывает гамму чувств самой противоречивой. Кого-то приводит в шок сногсшибательный запах этого блюда, кого-то желеобразная консистенция, обработанная щелоком рыбьей тушки. Убедительнее всего, пожалуй, будет привести мнение американского кулинарного критика Джеффри Стейнгартена, автора книги «Человек, который ел все». Лютефиск – это не еда, а оружие массового поражения. Это пример пищи, вкус которой ни на что не похож, но при этом вызывает столь сильные эмоции, что буквально отправляет человека в нокаут. Со столь категоричным мнением американцев в душе согласны и сами скандинавы, признающиеся, что вводить лютефиск в повседневный рацион – удел людей весьма и весьма неслабых духом. Так что пристрастие свое к этому блюду северяне проявляют исключительно под занавес уходящего года. Причем делают это они от души. Ноябрь и декабрь в скандинавских странах являются сезоном, когда потребление этого деликатесного в принципе продукта резко возрастает. Так, в прошлом году в Норвегии было съедено 2600 тонн лютефиска, из которых 600 тонн реализовали через ресторанную сеть. При этом в Норвегии традиционно большей популярностью пользуется треска, а в Швеции – морская щука или сайда. Лютефиск подают к столу по всей Норвегии, Швеции, а также в некоторых районах Финляндии. Любопытно заметить при этом, что пахучее рыбное блюдо довольно популярно и многочисленной скандинавской диаспоре США, где вот уже 160 лет играет роль некого символа национальной самоидентификации. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
Говорит Радио Свобода, в эфире специальная программа «Год 2008. Лучшие истории Запада и Востока». У микрофона Александр Гостев. Страноведческое застолье на Радио Свобода постепенно приближается к кульминации, то есть к десерту, за которым мы предлагаем отправиться в Турцию, в страну, где традиции изготовления сладкого столь священны, что могут даже спровоцировать серьезный конфликт с соседями. Турки и греки-киприоты исторически борются за право называть пахлаву своим национальным кондитерским изделием. После того, как в 2008 году на Кипре появились туристические брошюры, в которых утверждается, что пахлава – исконное греческое лакомство, между двумя странами разразился так называемый кондитерский скандал. Турки, разумеется, уверены, что пахлаву изобрели их предки. О турецкой пахлаве рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Газиантеп – город в центральной Турции, где, по мнению самих турок, готовят самую лучшую в мире пахлаву с лесными и грецкими орехами, фисташками и медом. Мирьям Алтынкум готовит пахлаву уже много лет. Я люблю пахлаву из слоеного теста и пряной ореховой начинки. Рецепт приготовления пахлавы содержит много секретов. Например, нужен только кукурузный крахмал, иначе тесто слипнется. Длинная скалка – главная помощница в деле. Самые лучшие прочные скалки из тутового дерева. Мастера на восточных базарах жонглируют длинными, как шесты, скалками не хуже цирковых артистов. Они складывают листы тонкого теста, затем легким движением руки наматывают его обратно на скалку, повторяя процедуру вновь и вновь. Более 100 видов турецкой пахлавы поражают воображение гурманов. Султанский дворец, дамский животик, гнездо соловья. По словам историка Нури Джанлы, первое упоминание об этой сладости датировано 15 веком. В поваренной книге музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая во дворце пахлава была приготовлена в августе 1453 года. Уверяют, что султану настолько понравилось изобретение повара, что он повелел увековечить его рецепт. С тех пор пахлаву готовят на каждом празднике. Голюолу, знаменитый магазин сладостей в Стамбуле, торгующий пахлавой более 200 лет. Постоянные клиенты здесь – футболисты известного клуба «Фенербахче», которые едят пахлаву перед каждым ответственным матчем. Ахмед – служащий магазина. Смесь орехов, меда и прозрачного теста дает ощущение сексуального полета и способствует повышению потенции у мужчин. Не потому ли, что наши мужчины едят так много пахлавы, их потенция одна из самых высоких в мире. Однако, напоминают местные врачи, блюдо это крайне опасно для турецких красавиц, которые из-за пахлавы имеют большие проблемы с весом. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Наш десерт на Радио Свобода дополним горячими, но не горячительными напитками. И продолжим бороться со стереотипами, для чего направимся в Ирландию, страну, знаменитую выпускаемыми там сортами виски и пива. А как живется в Ирландии тем, кто не употребляет алкоголь? И что думают о трезвенниках остальные? Это выясняла корреспондент Радио Свобода Елена Воронцова.
В Ирландии многие отмечают, что основное общение между людьми происходит в пабах. В дублинских пабах знаменитые литераторы знакомятся с издателями. Множество судьбоносных обменов визитками происходит именно в пабах. И самый простой способ познакомиться с соседями и получить свежую порцию сплетен также будет подойти к пабной стойке. В ирландской культуре расположение и дружба демонстрируются покупкой друг другу пива или других алкогольных напитков. Популярный образ типичного ирландца – это рыжий взъерошенный человек, в одежде его преобладает зеленый цвет, он в любую минуту готов запеть и обязательно навеселе. Однако часть населения страны производителя Гиннесса по разным причинам принимает решение воздерживаться от спиртного при любых обстоятельствах. Кто-то становится трезвенником из-за трагического наличия алкоголика в семье, кто-то как результат прекращения собственного алкоголизма. Журналист Брайан О'Коннелл решил прекратить пить без всякой причины.
В 19 веке алкоголизм в Ирландии был огромнейшей проблемой. Люди пили от безысходности и бедности,
и это был замкнутый круг. А в 21 веке мы пьем из-за достатка. Так легко отдать кредитку на бар, и выпивка немедленно доступна в течение всего вечера. Нынешняя культура потребления говорит нам, что все, чем мы хотим себя побаловать, должно быть получено немедленно. А алкоголь становится как бы диктатором. Без него наша самооценка оказывается занижена, уверенность в себе подавлена. Мы постоянно думаем о том, как мы выглядим со стороны. По крайней мере, я помню эти ощущения первые недели моего воздержания. Я без бокала в руке постоянно спрашивал себя, как мне заговорить с людьми, как я выгляжу, удобно ли подойти к этому человеку сейчас. В конце концов, я научился чувствовать себя, естественно, без алкоголя. Но, надо сказать, это длительный процесс. Судя по последним опросам, в Ирландии чаще всего употребляют алкоголь сотрудники СМИ, то есть журналистику здесь можно назвать самой пьющей профессией. За ними следуют брокеры, парикмахеры, далее матросы и работники баров. Как журналист Брайан О'Коннелл чувствует себя в своей профессиональной среде? В Ирландии вообще на непьющего человека смотрят как на большую загадку. Есть ощущение присутствия в комнате ненормального. Наверное, у нас это развито в большей мере, чем в других странах. Меня расценивают как человека, который не может полностью участвовать в происходящем в течение пары часов. Обычно в компании часам к 11-12 вечера есть ощущение моей непричастности, как будто мне незачем оставаться дальше. Интересно, как бывает на свадьбах, где сходятся малознакомые люди. Мне говорят, выпейте за здоровье молодых. Я говорю, что выпью воды или лимонада. Мне отвечают, нет уж, вы выпейте. Это так странно, интересно, в каких еще странах такое происходит? Власти и общественные организации Ирландии давно пытаются привить населению так называемую средиземноморскую традицию потребления спиртного, когда за долгим ужином и разговорами выпивается по паре бокалов вина. Постепенно эта традиция приживается и на островах, не вытесняя, впрочем, другой, североевропейской. Продолжает Брайан О'Коннелл. Я был на одном ужине в Париже, планировалось начать в 8 и закончить к 11. Там был свободный бар, каждый подходил и обслуживал себя сам. А мне было интересно наблюдать за тем, как французы обращаются с алкоголем. Было около 50 человек, каждый за весь вечер выпил по 2-3 бокала вина, и к 11 все разошлись. Я подумал, что если бы такое было организовано в Ирландии, то к 11 все бы только начиналось. Все перешли бы с вина на крепкие напитки, завели бы музыку, началось бы всеобщее веселье. Таковы наши культурные различия. Говорил убежденный трезвенник, репортер ирландской телерадиокомпании RT Брайан О'Коннелл.
Добавим в безалкогольный ирландский чай нашего корреспондента Елены Воронцовой немного сахара. Специальную кулинарно-застольную программу «Лучшие истории Запада и Востока» на Радио Свобода завершит рассказ о самом сладком юбилее 2008 года, который отметили в Чехии. 165 лет назад в чешском городе Дачице придумали обычный кубик сахара. И здесь теперь стоит единственный в мире памятник белой смерти. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Чехии Александра Вагнер.
На центральной площади городка Дачице, напротив величественного костела Святого Лаврентия, стоит памятник, с виду напоминающий скорее произведение современного скульптора-минималиста. На гранитном постаменте белоснежный куб, символизирующий сахар-рафинад. Памятник установили на том месте, где в XIX веке стоял сахарный завод, производивший первые в мире кубики сахара. История этого изобретения начинается с того, что братья-промышленники Гребнер открыли в Дачице мануфактуру. На место управляющего производством и сбытом продукции они пригласили опытного швейцарца Якова Кристофа Рада. Но сначала, как гласит местное предание, новому начальнику сахарного завода пришлось утешать собственную жену, которая сильно порезала палец во время колки огромного куска сахара, что в то время было привычным домашним делом. Рассказывает историк Мария Водошилова. Однажды жена пана Рада прибежала к мужу с повязкой на пальце и сказала ему: «Посмотри, что со мной сделал сахар. Ты должен что-то предпринять». Это навеяло и мысль, что сахару следовало бы придать какую-то форму. И вскоре появился пресс для производства кубиков сахара. Самые первые из них были даже не белого, а розового цвета, потому что в то время еще не существовало совершенного способа очистки, то есть превращения розоватого сока сахарной свеклы в искристо-белый сахар. На изобретение понадобилось всего 2 месяца. Пани Юлиана получила от мужа подарок – коробочку, в которой было 350 кубиков сахара. Их уже совершенно безопасно можно было использовать в домашнем хозяйстве. 350
косток цукру.
Устройство для производства кубиков сахара работало на довольно простом принципе. Сахарную пудру высыпали на латунную доску, в которой было 400 квадратных отверстий. Потом отправляли ее под пресс, сдавливали и уже готовые кубики сахара ссыпали на деревянный поддонник, где они сушились 12 часов. Мария Водошилова. В то время выпускали два вида кубиков сахара. Одни были побольше, с гранью длиной 1,5 сантиметра, другие поменьше, 1 сантиметр, 2 миллиметра. На современный сахарафинат больше похож последний тип, если вообще можно так сказать. Дело в том, что ныне европейские производители выпускают скорее такие бруски, а вовсе не кубики. Новый вид сахара стали продавать в Австро-Венгрии под названием «Чайный». Его покупали в основном владельцы кафе в Вене и Праге. В упаковке было 250 кусочков, а баночка напоминала по форме те, в которых продавался чай из Китая. Мария Водошилова говорит, что в то время это изобретение можно было назвать революционным. Форма рафинада, существовавшая до этого изобретения, не отличалась практичностью. Это были огромные куски, которые потом приходилось колоть на более мелкие части. Посластить чай по своему вкусу было практически невозможно, потому что отколотые обломки были всегда разного размера. По этой причине некоторые хозяйки подавали рафинад к столу на тарелке. С чаем его пили в прикуску. Несмотря на то, что кубик сахара придумали на 2 года раньше, на памятнике в городе Дачице стоит дата 1843. Это официальный год выдачи патента. После этого началось массовое производство. Изобретение кубика сахара приходится на расцвет сахарной промышленности в Чехии. В начале 20 века здесь производили в 1,5 раза больше сладкого сырья, чем это было необходимо для внутреннего потребления. Чехия сохраняла статус экспортера до начала 90-х, но сегодня с каждым годом все больше и больше импортирует. Дело в том, что Европейская комиссия 2 года назад начала ограничивать производство сахара в странах-членах ЕС при помощи квот. Таким образом, Европейский Союз пытается поддержать производителей сельскохозяйственной продукции из стран третьего мира. Вероятно, в будущем выпуск сахара в Чехии вообще прекратится. И только памятник белоснежному кубику будет напоминать о былом сахарном величии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Праздничное застолье на наших волнах подошло к концу. Напоминаю, вы слушали специальную программу «Год 2008. Лучшие истории Запада и Востока», посвященные еде, напиткам и кулинарным теориям. Весь этот час у микрофона, а также у плиты и за барной стойкой был Александр Гостев, которому помогали корреспонденты «Радио Свобода» в разных странах мира. Оставайтесь с нами и с Новым годом! И пусть он для всех нас будет сытным и обильным!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Израиль, и Хамас должны прекратить акты
насилия. Давление было на суде. Никакой справедливости не было.
Я прошу мировое сообщество неустанно помогать Израилю и палестинцам в выходе из этого тупика.
Практически ни один свидетель не подтвердил мою вину.
За то, что человек рассказывает правду, его тут же задерживают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».